14:05. Через несколько минут начнем программу «Дифирамб». И наш замечательный гость уже здесь. Чуть позже представлю его. А сейчас, по традиции, перед передачей давайте мы разыграем билеты на культурные мероприятия. Это очень культурно все. Внимание! Кстати, я что-то не вижу билетов для розыгрыша в театр у Никитских ворот. Это была бы хорошая идея, Марк Григорьевич, между прочим.
Да прекрасная вот. Была бы идея, но да. Как-то
билетов
мы,
нет.
Мы как-то всегда хорошие идеи, мы как-то...
Да-да-да-да-да.
Сказал бы.
Глагол не можем никак подобрать, правильно. Ну да, это Марк Розовский в нашей студии, но мы еще разговор не начали. Делаем вид, что мы это за кулисами общаемся. Итак, что у меня для вас есть, дорогие друзья? Обращаюсь я к тем, кто хочет получить билеты в театр. На СМС пишите ваши заявки, плюс 7985-970-45-45. Премьера театр Романа Виктюка. 19, 20 и 30 апреля у нас билеты на 19 и на 20. Спектакль, который называется «Крылья из пепла». Английский драматург начала 17 века Джон Форд, один из самых выдающихся авторов шекспировской плеяды, написанного в аннотации к этому спектаклю. Но это совсем-совсем новый спектакль, так что, дорогие друзья, приглашаю вас с чистой совестью. Театр Романа Виктюка «Крылья из пепла», премьера 19 и 20 апреля, есть билеты. Дальше. Замечательный моноспектакль Дмитрия Менченко, который уже не первый раз выступает в качестве исполнителя и артиста на сцене клуба «Ильдар». Называется спектакль «Тень Модильяни. 5 дней из жизни сумасшедшего художника». Играет и поет для вас Дмитрий Менченок и рассказывает. Это такая вот, ну, скажем так, жанр монолога, моноспектакля, безусловно. Автор сам пишет себе текст, пишет пьесу и выступает с этим текстом. Итак, начало в 7 часов и 19 апреля. «Тень Модильяни», Дмитрий Менченок. Так, что у нас еще есть? А, еще есть у нас Московский театр юного зрителя. 22 апреля спектакль Генриетты Яновской «Плешивый Амур». Это по повести Евгения Попова. Очень симпатичная работа, которая нас опрокидывает в 70-е годы прошлого века, в советское время. 22 апреля «Плешивый Амур» в Московском ТЮЗе. Выбирайте, присылайте ваши заявочки, а мы начинаем наш разговор.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Ну что же, начинаем нашу встречу с Марком Розовским. Марк Григорьевич, добрый день, теперь уж по-настоящему. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Марк Григорьевич является художественным руководителем театра у Никитских ворот. Тут практически наш сосед, недалеко. Так что, если у вас есть вопросы к нашему гостю, милости просим, обязательно их задавайте. Ну, а повод я уже сегодня озвучивала, говорила об этом, что в начале месяца 3 числа конкретнее исполнилась круглая дата нашему гостю. Не верится, конечно, что это такие цифры. Я думаю, что он и сам с трудом себе понимает, что ему столько лет.
Да? Вы стесняетесь сказать, сколько, что ли? Я не девушка.
Ну, можно. Тем более, что здесь у меня вот книжечка здесь написана 80, да?
Да,
тайный
да,
список
да.
Марка Розовского.
Да,
и когда
да.
Вот он эту книжечку сейчас не вручил перед передачей, я задала тот самый вопрос, который ему все задают. Кому эту книжечку вручают? Что это донжуанский список?
Нет, это список, ну, в какой-то мере и донжуанский, может быть, но это в подтексте.
Ну, а... маленькую книжечку укладывать вся жизнь.
Да, это брошюра, в которой мои друзья втайне от меня, они создали список всего того, что я наворотил в своей жизни, начиная с 58 года и по сей день. Все спектакли, все кинофильмы, все книги, все телеспектакли и т.д. и т.п.
То есть почти 60 лет творческой деятельности. Так мы это можем еще назвать.
Ой, не говорите. Не говорите.
Ужас, страшное дело.
Страшно.
Ну, давайте мы поговорим тогда о том, что этот список замыкает на сегодняшний момент. Я не знаю, есть вот этот спектакль совсем новый или его еще нету?
Да, наверное, есть. Есть.
«Папа, мама, я и Сталин», да?
Это да, это премьера состоялась 3 сентября.
Угу.
3 апреля, что я такое говорю.
Это ваш сам себе подарок, да?
Нет, это скорее подарок моим родителям, потому что спектакль памяти моих папы и мамы, естественно. И он рассказывает, так сказать, на документальной основе историю их драмы, историю их любви, историю их разрыва, историю их, можно сказать, трагедии, потому что их жизнь была, личная жизнь была попрана и разорвана, так сказать, благодаря сталинским репрессиям. И, как говорится, не остается никаких сомнений в том, что сталинские злодеяния были абсолютно бесчеловечными.
Это по вашей книге мемуарной, которую вот вы уже выпускали?
Да, именно так.
В 2013 году, по-моему, она вышла, эта книжка.
Да, именно так.
Но вы впервые и инсценируете, или, скажем так, переносите на сцену, переводите на сценический язык свою жизнь. По сути, это ваша жизнь.
Ну, каждый, простите, там, писатель, литератор, и даже есть примеры у классиков, опирался на свой опыт детства или юношества, писал автобиографические произведения. Но я это делал, собственно, не для того, чтобы там как-то самому самоутвердиться, а именно для того, чтобы мы сегодня, именно сегодня, еще раз обратились вот в то самое время. Вы, Ксения, только что сказали о другом спектакле, что вот он нас опрокидывает
в советское время.
Вот я тоже, меня тоже эта история опрокидывает. И всех нас продолжает опрокидывать. Очень точное слово. Вот только какими мы поднимаемся после этого опрокидывания? Разумными существами или лишенными разума, лишенными какого-то понимания нашей истории, знания нашей истории? А ведь мы, признаемся, мы далеко не всегда знаем все. Вот эпиграфом к моей книге три слова всего из Аристотеля. «Известное известно немногим». Это очень больно на самом деле, потому что известное должно быть известно всем. Мы же пребываем вот в этой темноте и не очень критично относимся к истории, а иногда даже, что еще страшнее, не хотим знать правды.
А вы когда узнали правду вот про своего отца?
Вместе со всей страной. Я узнал правду вместе с 20-м съездом. Ну, естественно, я, когда отец сначала, он 10 лет отсидел, но его потом по второму кругу арестовали. Я, конечно, знал. Во время войны я ничего не знал, мама скрывала от меня, потому что я был маленький, и, конечно, у всех отцы были на фронте, и я писал ему открытки на фронт, которые мама складывала в шкатулку, потому что она не могла. И когда мама умерла, я нашел эти открытки. И, прости за признание, я просто проплакал трое суток, глядя на эти свои, так сказать, детские рисуночки «Папа, бей немца». А он в это время, значит, в Сибири на лесоповале.
А когда вы об этом узнали, вот, будучи ребенком, что он всю войну...
Ну, вот он пришел. 10 лет он отсидел с 37-го, 47-й год. Это еще было сталинское время. Он тайно приехал в Москву, в коммунальную квартиру зашел. И мне это почему еще запомнилось? Слушай, впервые, уже будучи 10-летним болваном, понимаете, так я впервые пошел в мужскую баню. До этого у меня мама, ну, дети войны. Это вот судьба. Вот я, собственно, об этом и говорю, что такое безотцовщина, понимаете? Это не только трагедия, то есть большой террор, это не только трагедия для репрессированных людей, людей, которых там ставили к стенке и, так сказать, и уничтожали сходу, но это еще и трагедия всех семей этих репрессированных. И это увеличивает количество жертв сталинских в 3, иногда в 4 раза. У меня есть, конечно, мои родственники, погибшие на войне. Сегодня цифра погибших на войне совершенно, вот, которая опубликована, так сказать, и в Государственной Думе, как говорится, утверждена, она вообще поражает. Почти 42 миллиона человек. Сталин после войны, я помню, говорил, что 7 миллионов погиб. погибших. Врал. Потом говорили, что такое 15 миллионов. Тоже было вранье. Потом 25 миллионов. Опять вранье. И вот, наконец, там все это 30 миллионов. Потом, значит, вот сейчас договорились о том, что надо все-таки, наверное, сказать последний итог. Значит, историки, наверное, помогли, честные историки. И вот опубликована цифра 42 миллиона человек. То есть большой террор это был... война это все-таки в какой-то мере продолжение большого террора.
Какие цифры реальные у большого террора от погибших в сталинских лагерях, расстрелянных?
Есть какая-то статистика более-менее точная? Около полутора миллионов человек расстрелянных и, по-моему, около 5 миллионов репрессированных. Вот, но сюда прибавляется вот еще и Великая Отечественная война.
Там точно тоже подсчитать невозможно, я имею в виду.
Нет, в общей сложности от идеи коммунизма в мире погибло, как известно. Есть такая черная книга коммунизма. Советую ее почитать всем тем сталинистам, которые, так сказать, говорят, что такое лепечут, понимаете, нам лапшу вешают на уши сегодня и по сей день, понимаете, все эти Прохановы, Зюгановы, понимаете, с маленькой буквы я их называю. Понимаете, они продолжают врать, лгать и врать своему народу. И это, между прочим, тоже является преступлением перед своим народом, потому что это продолжение злодеяний сталинских.
Ну, народ-то с удовольствием все это поглощает и читает. Вы войдите вот в книжный магазин в любой, вы увидите на всех полках книги Николая Старикова, известного сталиниста, книги нашего министра культуры в качестве историка, да, и там еще можно могу вам пару имен назвать. Но тех историков, про которых вы уважаете, о которых вы говорите, там эти книги, если есть, то они не являются топовой покупкой. Да?
Ну, значит, народ о том, народ что сегодня хочет. Есть, что это есть часть нашей нынешней государственной политики.
Да.
Так я вас понимаю?
Наверное, так.
Ну, наверное, это так, но это тем более оскорбительно и, повторяю, позорно. Этого не может быть, это противоречит всем нашим конституционным нормам. Я сейчас говорю о том, что именно потому, что у нас не было своего Нюрнберга, не было суда над Сталиным как такового, юридического разбора всех преступлений, всех, повторяю, преступлений, именно поэтому возможно вот такой возврат в наше, как говорится, проклятое прошлое.
Суд над Сталиным или суд над советской системой?
Над Сталинщиной
потому
и Сталиным.
Что, до Сталина
потому
тоже
что
было
со Сталиным, со Сталиным, мне кажется, все ясно. Сталин преступник, Сталин он лично подписал, его подпись стоит на 362 списка с резолюцией расстрелять и личная подпись товарища Сталина. Ну, это о чем-то говорит? Mm-hmm. Это документы. Кстати, все архивы, полностью архивы Сталина до сих пор не открыты. И никто не требует их открыть. Поэтому, когда их откроют, откроются, так сказать, еще более зловещие, наверное, цифры. Иначе почему их не открывают? Вот у меня вопрос. Почему не открываются полностью архивы НКВД, архивы сталинского времени, МГБ, КГБ и так далее.
Закрыто, спасибо. Это было в какой-то был момент, когда стали открываться архивы КГБ, когда многие, кстати, потомки, дети репрессированных, в том числе, как я понимаю, и Марга Егорович, увидели дело своего
была
отца.
Была программа Александра Николаевича Яковлева «Возвращенные имена».
Да,
это было святое дело власти. Понимаете, которая вот в 90-е годы, так сказать, она те самые лихие, которых мы сегодня позорим, так сказать, любой ценой осуждаем, так сказать, но вот была просто, простите, есть совесть, есть честность или нет, я спрашиваю, и есть историческая правда, документальная правда, вот об этом мой спектакль.
Это антисталинский спектакль?
Ну, понимаете, как говорится, соответствующим образом.
Как, на ваш взгляд, почему сегодня театр все-таки побаивается этих тем? Ведь со времен крутого маршрута я, пожалуй, не назову такой силы вот спектакля, который бы вот всерьез на эту тему говорил.
Знаете, я даже, вот вы сейчас удивитесь, а я не считаю, что я сделал политический спектакль. Я сделал человечный спектакль. Я занимался характерами, я занимался тем сюжетом, который возникал в этой истории. Я рассказывал правдивую историю, а этим, собственно, и должно заниматься искусство. Во всяком случае, русское искусство это делало всегда. Конечно, там есть определенный домысел, конечно, есть какое-то сокращение, так сказать, потому что книгу, моя книга 600 или там 700 страниц, ее в пьесу 70-страничную не втиснешь, но, тем не менее, мне кажется, то есть я пытался вот сделать эту историю живой, театральной, зрелищной, кстати, и так, чтобы эта частная история нас приводила к каким-то обобщением, конечно, каким-то размышлением вот о стране, о патриотизме истинном и мнимом, о вранье, о лжи, которая на нас наступает. Правильно, так сказать, Александр Исаевич провозгласил, жить не по лжи. Угу. Но мы не умеем жить не по лжи, потому что ложь нас окружает со всех сторон сегодня, особенно. Это видно.
Вас зовут на ток-шоу политические в телевизор, Марк Григорьевич. Когда-то, я помню, вы приходили, боролись.
Но там, раньше звали, сейчас не зовут, но мне сегодня, я сегодня и не пойду.
Почему?
Ну, вот по этой причине. А что я буду, с кем я там буду полемизировать, или с кем я буду...
С упырями.
Понимаете, ну...
Должен же кто-то их вести.
Пропаганда, понимаете, она, к сожалению, иногда... кстати, в сталинские времена мы осуждали геббельсовскую пропаганду. Но была у писателей, у крупных, у общественных деятелей все-таки у нас людей, которые боролись с фашизмом и с нацизмом, все-таки во время войны была своя справедливость. Другое дело, что после войны опять начался, так сказать, такой парафраз гитлеровского фашизма, был расстрелян еврейский антифашистский комитет, по указке Сталина, личной указке, был расстрелян Михоэлс. Ну, было много, продолжались преступления, понимаете, покуда он был жив. А когда он сдох, понимаете, и пролежал почти сутки в луже собственной мочи, вот этот диктатор, который владел полмира, а его конец такой... Такой шекспировский, такой ужасный, страшный, мерзкий, понимаете? Понимаете, когда его соратнички не могли даже, так сказать, к нему приблизиться. Вот все это надо знать русскому человеку или бывшему советскому человеку. И надо быть, оставаться честным до конца. Понимаете, и надо понять причины войны, потому что если бы не дружба Сталина, они обнимались, понимаете, приглашали тосты друг за друга, обменивались поздравительными телеграммами, понимаете, может быть, и войны бы не было. Не было этих десятков миллионов жертв. Это все звенья одной цепи. Цепи, которая называется коммунистическая диктатура, культ личности, как хотите назовите. Но это все мы знаем. Понимаете, а вот сталинщина – это явление, конечно, гораздо более сложное, потому что возникли массы народа, которые оказались в заблуждении. Кстати, это не всегда их вина. Мы не будем их укорять. Просто до них не доходит правда. Другое дело, что вот есть такие вот деятели, которые, так сказать, берут на себя вот это дело обмана и... Тут надежда только на культуру, только на людей искусства. Только не на политических деятелей.
Согласна.
Поэтому с политическими деятелями что же спорить? Вот, а культура должна иметь свой голос. И...
Дайте мне голос.
Да, пожалуйста.
Верните мне голос. Значит, смотрите. Мы же говорим с вами про взрослых людей, которые всю эту правду уже тысячи раз знали. Уже была, и был, как вы вспомнили, и 20-й съезд, когда... Сначала был первый вал правды. Потом прошло, сколько времени вернулась правда в 80-е годы, в перестроечное время, в эпоху гласности, о чем мы тоже с вами сегодня вспоминали. Опять правда. Потом пришла правда. Когда она в следующий раз пришла? Или она стала уходить после этого? Обратно, да? Короче говоря, всю правду все знают. Но почему-то все равно покупаются опять на ложь. Им приятнее эту ложь слышать. вы говорите правду, правду, правду. Кому? Они все знают. Я говорю про тех людей, которым эта ложь дороже любой
правды.
Не
верят или хотят, хотят сказки, хотят мифы, хотят, ну, как вам сказать, ну, вообще-то, если вот мы честно будем говорить, то, так сказать, я сейчас говорю о черни, но народ не чернь. И наш народ ни в коем случае не чернь. Чернь – это, между прочим, словечко-то пушкинское. Александр Сергеевич нам об этом говорил в «Борисе Годунове». Ну, и в «Борисе Годунове» народ безмолвствует. Правда, эта строчка подписана была Жуковским, как мы узнали потом. Но все равно это очень важная строка, которая венчает, так сказать, эту великую трагедию о русской истории, где тоже народ и власть, где те же проблемы, и там же есть юродивый, который говорит правду царю в глаза. Все это действительно мы вроде бы знаем. Но сегодня обращение к сталинизму и к сталинщине – это некий такой, такая обманка. Почему? Потому что народ продолжает жить в бедности, в темноте. Народ остается с плохим образованием. Новое образование не дает никаких результатов, как мы знаем. Выращивают дебилов, происходит дебилизация общества. И об этом говорю не я. Говорил не только министр культуры, там прежний, но и министр обороны, понимаете, говорил. Не прежняя, недавно. Понимаете?
Министр иностранных дел тоже говорит, что
общие беды нашей страны, они еще и перекликаются и с бедами, которые в мире происходят. И в мире царит неправда, не только у нас. Понимаете, все то, что политиканы нам предлагают, понимаете, какую жизнь, все это приводит нас к такому-то очередному витку неверия.
То есть у вас разочарование такое тотальное, не только связанное с тем, что происходит в нашей стране, но и вообще в мире.
Прежде всего, в мире царит сегодня насилие, неприкрытое, чудовищное, понимаете? И в этом смысле, вот мы говорим об одной стороне жизни, но я все-таки как театральный человек, я хочу, чтобы мы поговорили еще или успели поговорить о театре и жизни, о другом немножко. А что такое, так сказать, вот Шекспир сказал, что весь мир театра, все люди в нем актеры.
Минуточку, подождите, еще время не настало для перехода темы, подождите.
А я продолжаю.
Нет, минуточку. Да, продолжайте?
Продолжаю,
да. Про разочарование, потому что вы говорите про мир, про насилие. Ну, подождите, а свобода и демократия. Вы в ней тоже разочарованы?
Нет, я разочарован только в одном, что демократия не оказалась столь мощной силой, которая бы подавила бы и раздавила вот всю эту мерзость, которая победила демократию в очередной раз. Причины этому надо искать, опять-таки, и в нашей истории, и в нашем менталитете, и в нашем личном, я подчеркиваю, отношении к тому, что происходит вокруг. Сегодня мы действительно оказываемся зомбированными, сегодня мы оказываемся вот во власти каких-то обманных идей и идеек, но не все, почему? Далеко не все. В России всегда были честные люди, всегда они имели свой голос, иногда этот голос подавлялся, но этот голос был, и действительно, ты права, все знают. Но
это ничего Сталин, не меняет.
Сталинщина это такой, я уже говорил, это Чернобыль на 10 поколений вперед. Нам еще расплачиваться и расплачиваться за вот все то, что Сталин наворотил в нашей стране.
Это Марк Розовский. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем наш разговор и уже все-таки обратимся к искусству. Поговорим о прекрасном, да? Об искусстве, о театре. Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня ваш и наш гость Марк Григорьевич Розовский. Первая часть у нас была политическая, серьезная. Это было такое выступление, да, Марк Григорьевич. И вторая, надеюсь, будет прекрасная и беспечная. Только будет солнце светить.
Вы думаете?
Да? Никаких заморозков.
Да.
Друзья мои, во-первых, есть возможность вопрос задать нашему гостю. Билеты мы все раздали в театр. Больше заявок не присылайте, а вопросы присылайте. Я понимаю, что вам очень хочется вступить в разговор. Я это вижу по вашему горячему желанию. Поэтому напомню номер СМС. +7 985 970 45 45. Давайте я вас так спрошу, Марк Григорьевич. Все-таки театр-то у вас... Как вы собираете репертуар? Вот драматургия, вот афиши, она у вас существует? Какая-то стратегия своя?
Конечно. Первые 5 лет одна, как вы выразились, драматургия отбирается. Потом еще одно 10-летие, это следующий этап, и так далее, и так далее. Каждое 10-летие примерно, это, ну, может быть, зрителю это не слишком заметно, но мне, во всяком случае, это очень важно, чтобы это было движение, и чтобы это движение было и эстетическое, и содержательное.
Угу. Ну, подождите, а по содержанию, именно с точки зрения содержания и внутреннего какого-то важного послания, вот лишь как вы его определяете, что сегодня важнее всего, о чем сегодня говорить?
Ну, меня вот интересует, как говорится, человек в мясорубке истории, mm-hmm. так я определяю. А стиль театра – это живой академизм. Это значит, что я ценю в театре сутевое, а сутевое в театре – это жажда смысла, тайна смысла, проникновение в эти тайны. То есть смысл и мотивировки. Понимаете, вот нельзя терять мотивировки. Я за любой театр, любая форма может быть абсолютно свободной, абсолютно, может быть, непредсказуемой, но она все-таки должна художником, если это серьезный художник, у него должна быть замотивирована. Нет этих мотивировок. Мне такой театр не интересен, я вижу в нем некую пустоту и некие упражнения, так сказать, и, которые иногда называются экспериментами. Кстати, иногда у любого графомана бывает хорошая строчка, понимаете, какая-то удивительная какая-то строчка, которой даже может любой профессиональный поэт позавидовать. Но в режиссуре тоже такое бывает. Иногда какие-то открытия ошеломительные бывают от незнания или от непонимания. Но это не магистральный путь театра. И создать государство, а я руковожу государственным театром, понимаете, я не могу, понимаете, какие бы формы мы ни применяли в наших спектаклях, все равно вот важным остается не, так сказать, глядение спектакля, а какое-то сопереживание этому спектаклю. Вообще театр вот уже в конце 20 века и 21 века в начале, он, конечно, двинулся, так называемый постдраматический театр. Ну, есть книга Лемана, наверное, она вам известна, которая, так сказать, прокламирует, так сказать, совершенно новые, так сказать, формы. Я все это поддерживаю. Честное слово, мне это все очень интересно. Но там возникает, допустим, если раньше была пьеса, текст пьесы очень важен для театра, то сегодня такой новый термин – текст спектакля. Понимаете? И я сам, собственно, вот на этой поляне, как говорится, работаю, потому что мои спектакли, они как китайские вазы, они в единственном экземпляре, они для меня. Я пишу пьесу для самого себя, как для режиссера. А потом мой режиссерский, так сказать, язык становится, так сказать, на основе этой пьесы языком спектакля. И вот новый термин – текст спектакля. Вот текст спектакля я, собственно, всегда и создавал. И «История лошади», и «Бедная Лиза», и там другие мои работы. Mm-hmm. Они именно этим постдраматическим методом созданы. Но если Лемон, так сказать, хочет вытеснить окончательно литературу, понимаете, литературу из языка театра, то я, наоборот, на ней настаиваю. Потому что литература – основа основ. Если нет литературы, не будет у вас сопереживания, не будет высокой мысли. Вот отсюда, так сказать, моя концепция такого театра.
Вы сказали, подчеркнули, что вы государственный театр. Тогда скажите, пожалуйста, каковы, на ваш взгляд, должны быть взаимоотношения государства и государственного театра? Есть ли у государства некое право вмешиваться в творческий процесс, диктовать своему, по сути, сотруднику своего ведомства, в данном случае главный режиссер, художественный руководитель театра, что можно, что нельзя? Вообще каким-то образом определять стратегию, репертуар?
Ответ очень прост. Просто мы его опять-таки, загляните, такую книжечку есть, Конституция Российской Федерации, там цензура отменена. Государство должно помогать, поддерживать свободные театры. Театры должны быть абсолютно свободны в идеологическом отношении. Нельзя диктовать, понимаете, художнику что-либо вообще. Художник абсолютно независим. Это закон любого искусства. Должно быть доверие. Но другое дело, что сам художник должен понимать, что можно, что нельзя. Простите, я считаю, что тот, кто эпатирует сегодня, он просто слабак, он не умеет ставить спектакли, нормальные спектакли, в которых нужно проявить мастерство постановщика, прочтение, дать трактовку. Я уже, так сказать, шутил по этому поводу. Засекайте время. Давайте я сейчас в эфире «Эхо Москвы» 20 минут я начну этюдить и буду ругаться матом,
нас
понимаете?
Закроют.
И вы будете делать пи-пи-пи-пи. Но это так легко, понимаете? Я так легко могу сделать Хлестакова трансвеститом, Бобчинского и Добчинского, педиками какими-то и так далее. И так далее. Это все смешно. Но вывел голова двух голых, трех голых. Но Питер Брук еще в 50-е годы говорил о том, что голая натура – это уже не новый прием. Он сам первый в Марате Саде сделал такой эпатирующий прием. Потом стали повторять. А мы в 2017-м, боже мой, такая находка.
Я с вами не соглашусь. Все-таки все равно вы же сами говорили про то, что важно зачем, мотивация важна. Может, все что угодно.
Зачем? Если образы, зачем, то, Господи, бегайте голыми, ради Бога. Но зачем должно быть? Тот же Питер Брук когда-то в спектакле, посвященном Вьетнамской войне, по-моему, она так и называлась, «Вьетнам», он на глазах у зрителей сжег живую бабочку. Это привело зрителей в шок. Но мы видим каждый день на экране телевизора гораздо более страшные злодеяния. Кстати, эти злодеяния, понимаете, они сегодня очень театрализованы. Вспомните этого головореза, так сказать, радикала-исламиста, который, весь в черном костюме, понимаете, и оранжевая, так сказать, кофта на его жертве, понимаете, он с ножом стоит. Это же театральная мизансцена. Поэтому театр, он сегодня, театрализация, она в жизни гораздо более страшная. Гораздо более страшное. И примеров такого рода театрализации можно привести мульон. Вот Трамп. Что за характер для театра? Потрясающе. Что ли он из фельетона Марка Твена, то ли из трагедии Шекспира? Я не знаю. Да и раньше был какой-то Гитлер. Усики, понимаете, в кителе. Сам, понимаете, триумф воли. Это стиль. Это театральный стиль.
А наш?
А у нас тоже опускается в батискафом, понимаете, он там летит вместе с журавлями по небу. Замечательно, театрализация, понимаете. Что это? Это, конечно, это игра, конечно, но это каждый может воспринимать это по-своему. А отравление брата в аэропорту. Вот что это? Такой сюжет для все же театрализовано было, все было продумано, понимаете? То есть это все. Что касается запретов, у нас странно, что сейчас я договорю. Странно, что такая вроде бы религиозность в нашем обществе растет, а нетерпимость тоже растет вместе с религиозностью. или наоборот? Но нетерпимость — это враг религиозности, и религия — враг нетерпимости. Вот как это все сочетается в нашем обществе? И зачем нам вообще там, не знаю, письменность, если мы живем по неписанным законам?
Дайте мне слово. Можно вопрос задать? Марк Григорьевич, слушай, а как вы относитесь к театру политическому, публицистическому? Имеет ли он право на существование?
Я его терпеть не могу.
Почему?
Потому что он прямой, плакатный, потому что он необразный. Во времена революции он годится, потому что там нужна быстрая, непосредственная, мгновенная реакция на плакат. Но любой человеческий театр политичный. Я люблю слово «политичный», а не «политический». Что такое пьеса? Вот я собираюсь ставить «Горе от ума». Но это же политическая пьеса. Тот же Борис Годунов, который я упомянул вначале, это же политическая пьеса.
Брехт.
«Ревизор» – это политическая пьеса. Сам царь об этом сказал. Ну, досталось больше всего мне в этой комедии, сказал царь, посмотрев «Ревизор». Если царю досталось больше, значит, это политическое. Нельзя так, понимаете. Мы, когда говорим «политическое», мы говорим что-то примитивное. Да весь Бертольд Брехт, действительно, но он человечный. Он антифашистский. Вот это ценно. Поэтому такой вот образный, поэтичный, метафорический политичный театр, я, естественно, считаю очень важным и дорогим.
Давайте мы успеем еще сказать про книгу уникальную, которую вы сегодня мне подарили. Это книга Виктора Славкина, книга, собранная по его архивам, которую собирал Марк Григорьевич Розовский. Совершенно уникальная книжка, давайте про нее немножко скажем.
Она не просто уникальна, она сенсационна. По смерти моего друга Витя Славкина, с которым вместе мы начинали в студии «Наш дом». Вот, это был мой ближайший друг. Я очень переживал его смерть, его болезнь предсмертную. Вот, я, значит, обнаружил в его архиве 43 тетради, значит, записи. И я даже не знал, что он ведет эти записи. Когда я стал читать, я прямо что обалдел. Вот, потому что это были записи последних десятилетий. Он их вел, и даже когда он... Там даже, когда его болезнь, очень тяжелая психическая болезнь началась, это тоже нашло отражение в самой форме записей. Конечно, Витя был и закомплексованным человеком, и давал очень иногда нелицеприятные оценки, но все равно вот из этих картинок, из этих камушков, понимаете, складывается такая мозаика, такая панорама
времени,
жизни нашей.
Скажу, причем очень честно. Первая запись датирована мартом 1969 года,
вот
а
именно.
Последняя ноябрем 2004 года.
Вот,
то
вот,
есть
вот,
целый
вот.
Век, да, практически.
Да, и там все наши знакомые имена, ну, очень много внимания уделено Василию Павловичу Аксенову. Ну, мы вместе с Витей работали в журнале «Юность» когда-то, и все властители дум, так сказать, того времени, они, ну, вот тоже правдиво описаны их поступки, их слова. Ну, иногда это все как бы закулисная жизнь. Жизнь в ресторане ЦДЛ, она кипела
вся эта книжка
тогда.
Не обижает никого? Там есть люди, которые могут обидеться?
Могут. Но что я могу сделать? Витя так написал. Для меня это была, кстати, моральная проблема. Вычеркнуть?
Да.
Или же все-таки оставить?
Или зашифровать каким-нибудь?
Я думаю, что эта книга будет иметь умного читателя, который будет или снисходителен, или, во всяком случае, доброжелателен к автору. Ну, конечно, есть некоторые завихрения, я бы так сказал. Это касается даже меня самого, потому что я там сам, будучи его товарищем, иногда оказываюсь в таком положении какого-то, ну, мне не свойственного какого-то изъявления мое собственное. Но это было, значит, Витя имеет право так записать, и, ну, значит, нужны какие-то комментарии или понимание. Вот нам доброжелательности не хватает. Мы все очень заражены враждой, ненавистью, обидами, и это очень плохо.
Я хочу, да, назвать кстати, книжку, просто чтобы ее знали, да, «Разноцветные тетради». Виктор Славкин с портретом Виктора Славкина на обложке. Обязательно эту книжку купите и прочтите.
Там, кстати, да, я подобрал множество совершенно уникальных фотографий, да, и где знакомые лица, они в очень такой... ну, да, иногда бывают нелицеприятные оценки, но ведь Витя был очень своеобразным художником. Он был таким, с одной стороны, авангардистом, и недаром его Толя Васильев ставил. Это были блестящие постановки, они вообще взорвали театральную жизнь.
Ну, давайте назовем это «Серсо» и «Взрослая дочь молодого человека».
Совершенно верно. Да. Все это было на моих глазах. Я был вообще первым читателем «Взрослой дочери молодого человека». Витя мне хотел, собирался, чтобы я дал, кстати, Товстоногову прочитать. Но Георгий Александрович, ну, он был уже из другого поколения, он так сказал: да, это все очень интересно, но как-то, мне кажется, мелковато. Ну, ничего себе мелковато.
Не понял,
когда,
да?
Когда Толя Васильев поставил, это было совсем, совсем, отнюдь не мелковато. Вот. Но бывает так и с большими художниками.
Скажите, пожалуйста, вот оглядываясь назад, вспоминая все, что вы успели сделать за всю свою жизнь, как вам кажется, какой был самый, скажем так, счастливый период в истории, не вашей, а в истории нашей страны, когда вот действительно было ощущение, что сейчас это все изменится?
Ну, 91-й год.
Все-таки, да.
Ну, с него началось. Конечно, мы, между прочим, творим в бесцензурном пространстве благодаря Горбачеву. Во время перестройки была еще отмена. В советское время Михаил Сергеевич... И мы должны быть ему бесконечно. Вот всех, все творцы, все художники, все мастера искусств должны благодарить Михаила Сергеевича, мне кажется, именно за то, что он это понял. Он хотел двинуть страну, ему это не удалось. По самым разным причинам. Потому что его бюрократическая, этот массив, они его съели, в конце концов. И возникли разломы истории. Мы все оказались заложниками всех этих процессов. Они очень сложны. У каждого есть свои, может быть, обиды и претензии. Но есть и действительно и ошибки какие-то, которые... Потому что все шли непротаренным путем. Но был Гайдар, который за какие-то считанные месяцы накормил страну, увел от голода, от самого последнего. Мы все это забыли. Понимаете, что я, даром, что ли, лез через баррикады, через проволоку на эхо Москвы в тот момент, в момент путча, когда Гайдар спасал нашу страну, понимаете, вот от прихода...
Это 93-й год вы имеете?
Конечно, да? Конечно. Я выступал тогда же вот на «Эхе Москвы» тоже в живом эфире, понимаете, и говорил о том, с кем Володя Высоцкий был сегодня. С нами или вот с теми, кто хочет загубить страну нашу и опять вернуть ее в прошлое. Понимаете, это жизнь. Вот жизнь и театр переплетаются, понимаете. Но весь мир сегодня, к сожалению, не только... Это уже не театр, это какое-то шоу, причем иногда кровавое, понимаете, и это очень обидно, потому что столько ситуаций, столько завязок, развязок, сюжетов, характеров, типажей, понимаете, нас окружает. Только, как говорится, живи, смотри и воплощай это все с тем, чтобы люди наконец начали всерьез думать о своем времени и о себе в этом времени.
Я хочу еще один сюжет вспомнить, который мне очень приятно о нем доложить, потому что я к нему тоже имею небольшое отношение. Вы знаете, дорогие друзья, слушатели наши постоянные, что каждый год мемориал проводит школьный конкурс, посвященный истории нашей страны, человек в истории 20 век. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, учитывая то, что мемориал давно у нас входит в списках иностранных агентов, является организацией неблагонадежной, по мнению властей, что само по себе чудовищно, потому что это как раз та самая общественная организация, которая держит, одна из последних оставшихся, которая держит нашу память вообще действительно в нормальном состоянии, а не в состоянии Альцгеймера, когда мы все забываем и пытаемся из правды сделать ложь, о чем мы уже сегодня говорили. Так вот, в этом году церемония награждения победителей конкурса конкурса «Человек в истории» пройдет как раз в театре у Никитских ворот у Марка Григорьевича Разовского, за что я ему лично, как член жюри, очень благодарна. Мне кажется, что это поступок, на который не каждый способен. Потому что мы знаем, я уже могу это об этом сказать сейчас вслух, какое количество было отказов, не хотели люди видеть у себя, боятся сегодня принимать у себя этих детей, на которых, извините меня, в прошлом году какие-то ублюдки нападали и обливали зеленкой Людмилу Улицкую, которая приехала на этот конкурс. Так что будет у нас церемония вручения победителям призов. И спасибо за то, что театр Никитских ворот предоставляет свое помещение этому благому делу.
Спасибо вам, что вы это отметили, но мне кажется, что это естественным именно для нашего театра, потому что в нашем театре именно идут спектакли, которые отстаивают честную память о нашем прошлом и говорят, пытаемся в меру своих сил говорить правду о нашем сегодняшнем времени.
Ну что же, мы будем близиться к финалу, и давайте вот я что вас еще спрошу. Мы с вами не говорили про интеллигенцию и власть. Как вы определяете, отвечаете на этот вопрос, с кем мастера культуры должны быть? И должна ли быть вообще здесь, должна быть водораздел? Это две противодействующие стороны, художник и власть. Либо они, что, соратники по борьбе, или кто они друг другу, на ваш взгляд?
Ну, в тоталитарном обществе власть отвратительна, как руки Брадобрея, сказано Мандельштамом. Очень точно сказано, между прочим, в одном из его стихотворений. И сама судьба Мандельштама, она, как говорится, вопиет по этому, как говорится, по этому поводу, потому что он был или арестован, и замучен в неволе. Есть судьбы и Пастернака, и Ахматова, и Цветаева, и это все трагические судьбы, и Булгакова. Все это мы тоже знаем и читали. А вот если страна объявляет себя свободной державой, конечно, роль и власти, и интеллигенции меняются. Мы не должны воевать друг с другом в идеале. Я руковожу государственным театром, и я считаю, что государственный театр, сейчас, Ксюша, вы можете, так сказать, меня со мной не согласиться, но я считаю, что это великое достижение русской культуры. Весь мир нам завидует, поверьте, что у нас есть такая жизнь, сладкая жизнь, когда государство, ну, конечно, это рудимент советской эпохи. Это осталось, сегодня мы в рыночных отношениях, но тогда нужно разогнать всех к чертовой матери, понимаете? Можно, можно и это сделать, но тогда власть должна принять первое, закон о меценатстве. Угу. В цивилизованной стране, в каждой цивилизованной стране он есть. Тогда государство может умыть руки и сказать, я не в силах держать на своем загривке такое количество, у нас их сколько, 700, 800, иногда говорят 900 государственных театров. Ни в одной стране мира такого действительно нет. Ну хорошо, не может, так не может, но тогда дайте нам возможность действительно зарабатывать, привлекать, тогда привлекать, да, средства со стороны. Это будет честно, это будет нормально. Но этого не делается. Значит, государство говорит, да дадим мы вам какую-то дотацию. И вот на этом мизере, понимаете, нас держат. И нам его не хватает. Uh-huh. И, конечно, тогда мы волей-неволей начинаем или в образе попрошайки просить милостыню, ну подайте, ну uh-huh. дайте, ну сохраните нас. Мы же государственный театр. Что ж государство нас разрушает? Понимаете, это же, ну, каждый, кто работает в государственном театре, это испытывает. Сейчас, правда, есть подвижки в этом плане. И московская мэрия, правительство все-таки в меру сил, так сказать, нам чуть-чуть повысили наши, так сказать, что ли, возможности. Но все равно этого остается, конечно, этого мало. Но интеллигенция как таковая, она обязана хранить свою собственную личную свободу и содействовать свободе всего общества.
Фу, на этом завершим нашу сегодняшнюю творческую встречу с Марком Разовским. Спасибо вам большое, Марк Григорьевич.
Спасибо вам, Ксения.